Значит, это же период моей жизни, самая яркая часть моего детства. Самая яркая не значит самая хорошая, не значит, что есть, я хотел бы вернуться хотя бы на минуту к этой жизни в прошлом. Не поэтому, а потому что просто яркое впечатление, экзотическая среда по сравнению не только с Москвой, но даже и с жизнью в городе Омске. Итак, приблизительно в октябре, где-то в начале октября 42 года или в конце сентября, мы на пароходе прибываем в город Тара. Тара – это город на севере нынешней Омской области. Тогдашняя Омская область простиралась до Северного Ледовитого океана. Нынешняя Омская область маленькая, и ее северная половина была Тарский округ. Но в то время, когда мы приезжали в Тару, она уже не была окружным центром. Она была одним из многих районных центров. Но она оставалась центром узлового района, и к ней тяготела вся северная половина нынешней Омской области. Тогда это был ее крохотный кусок, потому что область была гигантских размеров. И название свое город Тара получил от реки. Есть река Тара. Но устье этой реки находится от города далеко. Река эта течет с востока, из Новосибирской области. Так что она почти никакого отношения к этому городу сейчас не имеет. Город Тара находится на левом берегу Иртыша. Он стоит на холмах. Ну, холмами там считаются только высокие коренные берега долины, не более того. Никаких других гор, холмов в Западной Сибири, кроме относительно высокого коренного берега долины, возвышающегося над пойме, нету, быть не может. И вот вышли мы из пристани, из дебаркадера. Я не помню, кто наш багаж вез. Мы не могли его тащить, конечно, на себе. Видимо, на какой-то телеге его отвезли отдельно. На грузовике. Но мы шли пешком. И первым впечатлением была ужасная грязь, черная грязь. И тут же у меня сразу такое теоретическое представление сформировалось, что грязь бывает двух типов: отнимающая у тебя обувь и налипающая на нее. Если налипающая, то может и 5 килограмм налипнуть вот на твою обувь. Я опять же сейчас не могу вспомнить, что за обувь была на мне. По-видимому, сверху были галоши. Там без галош тогда люди не жили. Как были, конечно, не сапоги. И, видимо, в галошах у меня были все-таки, видимо, не валенки, а ботинки. И, видимо, я не в носках ходил в галошах, как туркмены обычно ходят галоши поверх носков. Ну, в общем, я помню, что эта ужасная грязь все время отнимала у меня галоши. Все время галоши оставались в грязи. И вот, и так вот по этой черной грязи мы добрались, поднялись на гору. Город так мне понравился, он показался мне достаточно живописным. Там были красивые деревянные дома, как водится на севере в Сибири, не обязательно одноэтажные. Много двухэтажных изб. Когда в последние годы я смотрел какой-то англоязычный перевод, русский перевод англоязычного словаря по географии, я нашел там 13 слов, заимствованных из русского языка без перевода. Это спутник, колхоз и распутица. Там было немножко неправильно написано, что распутица – это такое время года в России. Это неверно, это не время года, это состояние. Конечно, оно больше всего связано с осенью и весной, но не обязательно. Это была осенняя распутица. И мы в городе Тара, в гостинице, ждали, пока подмерзнет грунт, 17 дней. Вот какие тогда были темпы передвижения. Я думаю, сейчас, ну сейчас все-таки туда автодороги с твердым покрытием проведены. Я думаю, что сейчас из Омска до Колосовки расстояние километров 280, там по автодорогам или 300, можно доехать часа за 4, за 5 на автобусе. Тогда ничего такого не было, конечно. Никаких автобусов. А на пароходе мы ехали сутки. Но река извилистая, если напрямик, то, может быть, километров 250 там по глобусу будет от центра Омска до села Колосовка. Ну, ехали мы сутки на теплоходе, ну, по реке, это, может быть, километров 500. Ну, потом 18 дней. Гостиница. А на нижнем этаже полуподвальная пивная. Вот, очень много пива. Там люди пили. Может быть, там потому, что пивоваренный завод был. У меня создалось такое впечатление, что там мужики напиваются пивом, а не водкой. Вот, потому что пива там было очень много. И там раздавались песни из пивной, значит, всю ночь, до ночи, в общем-то. Они там гуляли. Вот, и все, что мы там...
Ты что, каждый день так? Вы же там 17 лет.
Да, у меня такое впечатление. Да, почему бы нет? Вот, дальше, значит... На высокой части города какая-то такая площадка, там был рынок. Мне запомнилось там два товара, это брюква и репа. Мне казалось, и сейчас я не успел проверить в интернете, что брюква белая, а репа оранжевая. Это так, да? Вот, по вкусу они мало отличались, но они были вкусные. И это был главный продукт питания там, в общем. Это еще идет от старых древнерусских времен, когда-то же не было в нашей стране картофеля. Что же люди ели? Репу и горох. Вот. Они вместе взяты, им заменяли, видимо, то, что потом они стали получать из картофеля. Ну, вот. Так что все время вот это вот, значит, пиво и брюква с репой. Дальше, значит, светлый момент в нашей жизни. На один раз нам дали талоны на посещение столовой райкома партии. Вот. Ну, тетка у меня все-таки как-то партийный немного работник. Я не сказал бы, что мы там каждый день питались. Видимо, как в качестве подарка нам это дали, в общем. Это на меня произвело ошеломляющее впечатление. Во время войны начальство номенклатуры себя не обижало. На них кушали хорошо. Вот. И меня, я еще лет 10 назад помню меню этого обеда. Сейчас, к сожалению, я его не помню. Но у меня есть материал в дневниках, все записано. Сейчас копаться некогда. Я только помню, что среди дичи, которую мы там ели, был тетерев. Вот. Ну, например, там были компоты из лесных ягод. В общем, ну, нормальный такой обед хороший. Но дичь там главное была. Вот. Столовая очень милая, небольшая комната, в ней один или два стола на четыре места. Вот мы с семьей заняли один из этих столов. Вкусный суп, все хорошо. Вот. Ну, такие вещи, такой, ну, не полуголодные, но недоедливые жизни военной, конечно, надолго запоминаются. И, наконец, 17 дней прошли, мороз ударил, сковал льдом грунт, и мы поехали. Поехали мы на грузовой машине. Как всегда, в тех случаях и вещи, и люди сидели наверху. Ну, в кабине, может, кто-то сидел. Я в кабине не сидел. Наверху были лавочки. Значит, нас четверо ехало. Еще две, как бы это назвать, девки или девушки деревенские, очень деревенские, ехали с нами. Ну, нас было там шестеро. И вот эти девушки, оказывается, ехали с курсов к себе домой, как бы на каникулы или на праздники. Они были деревенские, из Колосовки. И их послали оттуда учиться на машинистов паровозных, чтобы они паровоз возили. Понимаете, как в СССР интересно было. Очень любили, чтобы женщина вдруг стала сталеваром или шахтером. Или... А они в детстве росли, ведь они не видели железной дороги никогда. Никогда в ней не нуждались, разве что только в кино. Вот их из этой деревенской среды завербовали, послали. Они учились даже не на помощника машиниста, а, по-моему, на машиниста. Это, конечно, было дико, мне казалось, очень странно. Ну, вот эти две девушки, не знаю, сколько им было лет. Очень такие простые деревенские. Ну, едем мы на машине долго, ведь эти 40 километров мы не час, не два ехали, гораздо дольше. Это же грунтовая дорога, хотя и подмерзшая. Долго ехали. Естественно, а девушка стесняется попросить шофера, чтобы машину остановил. Это же известная история, ведь во время... Люди же тогда были очень стеснительные, а во время депортации также чеченские девушки погибали в товарных вагонах, потому что не могли это делать при других людях. А что же тут сделать? И вот они все стесняются, но с мамой обсуждают. Это вопрос. Например, там, нет, никто не стесняется. И вот как мы едем, и вдруг, значит, в конце концов, одна из девиц не выдержала, ее моча залила все наши вещи, и лужа такая образовалась прямо на грузовике. Но после этого, конечно, грузовик остановили, достали тряпки, стали все это вытирать. Вот такая вот дикая история. Вот поехали мы в село Колосовка. Село большое, это районный центр. Ну, сейчас там, вот, на начало века, там 5000 жителей. Я думаю, тогда было не меньше. Вот. Видимо, просто численность населения там не уменьшилась, потому что это административный центр. Могло быть там и больше жителей. Вот, это районный центр. Расположен он в зоне по как бы северной лесостепи или мелколиственных лесов. Это одно и то же. Значит, то, если вы представляете себе типичную западно-сибирскую низменность, то там преобладает открытое необлесённое пространство, но на понижениях там рощицы такие, колки. Понятно, да, березовые?
Да, да.
Известно вам, Юра, это?
Да. Слово.
Вы представляете, да, эти
да,
колки?
Более-менее.
Ну, так вот, если вы это где-нибудь на широте Омска или Петропавловска, там это островами. Но чем дальше к северу, тем эти колки все больше, больше и больше. И постепенно уже становится их больше, чем необлесённых пространств. И вот там, где мы были, Колосовка, там, возможно, было пополам. И уже так очень причудлива такая картина. Если южнее леса – это острова лесов среди полей, то тут уже и поля уже как бы острова, или только пополам. Это очень причудливое очертание. Это вот надо только нарисовать. И лес только из березы и осины. Здесь примесь еще какого-то лиственного дерева, но они все единичные. Никаких хвойных. Поэтому там у меня главная сестра была тоска по хвойным деревьям. Вот. Я их не видел практически всю зиму, за исключением одной пышной елки, которая росла на участке или перед домом одного крестьянина. Вот в деревне была одна пихта или елка. А в Тае их было полно. В Тае эти пихты или елки стояли. На улицах они очень украшали это городишко. И вот Колосовка. На севере, на северной стороне деревни, рядом уже с полями, стояло здание, которое называлось... Да, еще я сказал вам, наш грузовик, который у нас привез, он был газогенераторный, он не на бензине работал, он дровами отапливался. Дрова это назывались чурки. Это... Вы сталкивались с этим когда-нибудь? Нет. Значит, надо было подкладывать в газогенератор все время дрова в виде чурок. А чурки, это были такие кубики из дерева, мелкие очень, такого примерно размера. Они были заранее напилены, нарублены.
Надо было останавливаться, да?
И, конечно, останавливаться. Вот. Шофер поднимался к вам. Вот и газогенератор. И машина, конечно, по размеру была меньше нынешних грузовиков. Сейчас что-то открытых грузовиков вообще нигде нету, да? От них отказались, что?
Нет, очень много.
Много, но если что-то наваливать, насыпает, а то, чтобы люди ездили, да. Ну ладно, значит, вот так поехали, село Колосовка. Значит, на севере этого села стояло здание, которое называлось общежитие. В отличие от всех остальных обыкновенных изб, это называлось общежитие. На самом деле, это был продолговатый четырехквартирный дом, который состоял из четырех квартир. Та квартира, в которой нас селили, сразу же стала коммунальной, потому что нас селили к людям, которым там уже жили. Во время войны с этим не церемонились. К любому человеку могли вселить кого угодно. Ну, в качестве временного жителя. И вот это село Колосовка. Через село протекала около него река Оша. Судоходного значения она не имела. Я мало с ней сталкивался. Но тут уже, когда лед появился, я помню, что я ходил по льду, не по реке, а по каким-то озерам маленьким. И рисковал, конечно, провалиться и утонуть, потому что, мне кажется, что только-только ведь замерзло. Без родителей, то есть без мамы. Я свободно гулял по окрестностям, сколько хотел. Вот это здание продолговатое, четыре квартиры, четыре крыльца. И фамилии, как мы называли хозяек, Строчиха, Кириллиха, Турчиха и Любимиха. Значит, первая были Строгины семья, вторая Куриловы, третья Туркины и четвертая Любимова. Я-то как стих все время напевал Строчиха, Куриллиха, Турчиха, Любимиха. Нас вселили, значит, к Сочике. Что такое? Это была молодая женщина. Очень даже молодая, лет 20 с мужем, которая уже рожала. Там при нас или до нас родила уже второго ребенка, по-моему. Вот. Это, значит, типовая такая квартира. Она состояла из трех комнатушек. Одна, которая побольше, осталась за хозяевами. Там они и жили. Ну, не хозяева, они тоже казенный дом, видимо, да, от колхоза. Это колхозные служащие. А остальные две комнатушки, одна ближе к кухне, а другая уже за нею, за проходной, это была наша. Вот с мамой я жил в комнатушке 6 метров по площадью, а тетя Марфа с сыном в проходной по площади 10 метров. Вот так. Стены были покрыты, побелены, просто побелены, побелка была. Пол был деревянный, дощатый. Стояла русская печь на кухне, и блюда, которые не ели, самое распространенное называлось картовник. То есть это мятый картофель, не до состояния пюре, но мятый, залитый молоком, если возможно, каким-то маслом, поджаренный, и все. Ну, вкусно так, есть можно, если со сметаной, и все. Значит, чем питаюсь? Картофель, сметана, молоко, черный хлеб. И какие-то мясные продукты в виде исключения, но я о них скажу позже. Свиньи бегали по двору. Я еще занимался тем, что свиней отгонял. Вот, я бил их оглобли. Вот, свиньи там бегали везде свободно вокруг. Там это была как бы свободная застройка. Наше общежитие было окружено. Рядом с ним параллельно располагалась линия сараев и нужников, то есть уборных, параллельно. А так каких-то примыкающих рядых домов не было. Оно стояло так. А дальше уже за нужниками уже поля. Вот. И рядом находится школа.
Забора не было вокруг?
А?
Забора вокруг не было?
Нет, никаких. Вот. Где-то, может быть, заборы были там. Я не уверен, что вообще там... Я не помню высоких заборов в этой деревне. Не помню. Ну, видимо, у них не было необходимости. А здесь вокруг нас очень простор. Значит, с юга у нас вообще площадь такая, или пустая площадь, можно сказать, улица. Вот. К западу, не помню, что тоже простор. К востоку 50 метров здание начальной школы, где я учился. Куда меня? Значит, здесь мне не пришлось тоже никаких пальто в школу носить. Шапку только надевал. Я тоже пробегал. Тут уже 50 метров. Если в Омске 150 метров было до школы, которую я пробегал без пальто, то здесь уже всего 50. Рядом находилась школа, добротное одноэтажное здание. Я, значит, поступил туда в 4-й класс. Дело было уже в конце октября. Начальная школа. Тогда обучение было ступенчатым, и 1-4 класса начальной школы. То есть все ступени школы были таким образом, чтобы дать человеку более или менее законченное образование, но на каком-то уровне. Значит, 4-летняя школа давала человеку комплексное, законченное образование, но на элементарном уровне. Он учил читать, писать, считать, а также сведения об окружающем мире. Был там... Там не было истории географии, но было естествознание. Я не знаю, как сейчас. Но курс естествознания давал представление об окружающем мире, о том, что Земля шарообразна, о том, что она окружена космосом, вот, что она вращается вокруг Солнца. Это все было сказано. Вот из географических карт был и атлас географический. Ну, там были рисунки, конечно, Земли, планет. В общем, атлас это у меня сохранился, он за спиной в шкафу. Опять же, долго рыться. Там была главная карта мира была в виде полушарий, и карта СССР была. На карте карта СССР физическая, на ней Москва была изображена, и цветом гипсометрической раскраской. То есть, короче говоря, если человек усваивает все на 100%, то, чем ему учат, в 4 класса школ, то это совсем неплохо, но таких людей мало. Я себе могу сказать точно, я на 100% все это усвоил. И не от учителей, а из учебников. У нас был один учитель, как положено. Вот. Учитель этот был серый человек. Он был недостаточно стар, следовательно, он был поколением не гимназистов. Потому что учителя среднего пожилого возраста в годы моего детства, это были интеллигентные люди, окончившие дореволюционные гимназии. Хотя и гимназии где-то в Сибири, может быть, даже в уездных центрах, но все-таки гимназии. Это так был человек не очень грамотный. Вот. И, конечно, он был смущен моим присутствием, потому что я позволял себе разные высказывания в адрес учителя, и мне тоже, он казался тоже недостаточно грамотным. Если я что-то знал лучше его, я поправлял. Это, конечно, не нравилось там. А о детях я могу сказать так, что ничего я конкретно о них не запомнил. Была одна девочка, я уже забыл, как ее зовут, на которую, так сказать, положил глаз. Но, опять же, ни с кем из них, в том числе с этой девочкой, я вне школы не общался. Я, видимо, не нуждался особенно в них. У меня под боком был двоюродный брат. Ну, как-то все-таки какое-то общение, книги, и какие-то соседи были. Поэтому вот я пользовался каждым случаем, чтобы туда не ходить, в эту школу, ее прогулять. Это, естественно, никак не отразилось на моей успеваемости. Никак. Учебники я все, как правило, прочитывал сначала. Так было в младших классах. Когда в старших, когда была химия, математика, там дело другое. Потому что ты посмотришь учебник алгебры заранее, ничего тебе не даст, ведь правильно, для математики. А тут вот эти все учебники, я их любил, и географические атласы. То есть, короче говоря, школа мне ничего не дала в смысле учебы информации, я старался заходить пореже. А чтобы не ходить в школу, ну, надо было так же, как и в Москве, и в Омске, то ли записку от родителей, то ли просто устно передать. Живот болел, голова болела. Он чередовался, то живот, то голова. На самом деле ничего не болело мне так. Вот. Ну, не хотелось ходить. И вот так. Школ было у нас две. Это ближайшая школа начальная. А подальше, в центре села, была средняя школа, полная, с десятилеткой. Там были очень интеллигентные учителя. По-моему, директор там тоже, если у меня не произошло какого-то смещения в памяти, естественно, в моем возрасте, по-моему, ее тоже была фамилия Колосовская, этого директора. Я не знаю, но это была директриса очень интеллигентная. Вот, говорила она очень хорошим, правильным русским языком. В той школе преподавали английский язык. Вот, это тогда была редкость. Тогда, как правило, преподавали в школах немецкий язык. На втором месте стал французский, английский реже. Вот, а это, ведь, как вы знаете, мы же изучали язык будущего врага, вот, с которым Россия будет воевать. Но представление о том, с кем мы будем воевать, всегда запаздывающее. Поэтому мы изучали немецкий язык и продолжали его изучать. И после окончания войны с Германией, хотя надо было тогда начать изучать английский. Но потом все стали изучать английский, конечно, как язык будущего врага. Вот, ну, из других этих заведений я еще помню столовую. Я не могу сказать, что мы регулярно питались в столовой. Не знаю, по каким-то талонам или нет, но однажды или несколько раз мы в столовой ели. Ну, чем это было интересно? Мы ели там зайцев и куропаток, потому что эта дичь была вокруг. Всегда ее просто поставляли в столовую. Кто-то настреляет, принесет. Это нормально. Зайцы и куропатки были главным источником мяса для нас. Потом там еще подавали, вот я не знаю, как это называется, это мне не очень нравилось, кисель из овощей. Мы же привыкли к кисель из ягод. А это, кстати, а что это у меня трубка так нехорошо лежит на телефоне?
Чтобы не звонило.
Так я же могу отключить там.
Ну не надо, не надо, все, она нормально.
Нет, сейчас. Я так не хочу, она дает неизвестно что. Сейчас.
Я же всегда отключаю.
Вот этот вот кисель, в котором морковь. Я не могу сказать, чтобы картофель, но морковь или репа плавает в районе. Это как-то не очень нравилось мне. Ну вот, столовая. Ну и, наконец, я выбрался погулять в лес. В эти лиственные леса. Конечно, у меня к ним чувство было двойственное. Они очень однообразные, очень скучные, очень трудно ориентироваться в них, потому что такие вот совершенно причудливые овальные очертания лесов чередуются с полями. Поля покрыты кочками все. А в лесу лежат какие-то орешки в огромном количестве, все круглые, такие твердые. Я их набрал целый мешок, принес домой. Оказалось, что это зайчий помет. Ну, можете представить, сколько зайцев. Итак, значит, это была северная лесостепь или зона мелколиственных лесов. потому что для лесостепи уже слишком много лесов. И я так примерно знал про географическую карту, что совсем рядом с нами, где-то уже начинается зона тайги, чуть севернее уже будут хвойные деревья. И мне так хотелось дойти до этой зоны, вот мне казалось, что еще, но я вряд ли дальше 5 километров на север отходил. Потом была опасность заблудиться, никаких деревень не было на этом пути моем к северу. Там же большой сел, но расположено редко, и можно заблудиться. Компас у меня был, но я не помню, а может быть еще не было, я не помню. Вот, никаких ориентиров. И вот мне казалось, что еще несколько шагов я пройду, и я увижу, наконец, хвойные деревья, уже начнется зона тайги, но нет. Потому что тоска по хвойным деревьям, а также по какому-нибудь рельефу, потому что там очень было плоско, у меня была. В школе я еще, что помню, класс у нас был как класс нормальный, сидели за партами. Но самым притягательным местом у нас была печка. Вот. Я не скажу, чтобы нам было там холодно, но, конечно, за 45 минут сидения дети немножко замерзали. Они, конечно, в валенках, мы все в валенках сидели в школе. Я не могу сказать, что были одеты, наверное, на мне были какие-то рубашки или свитеры, хотя настоящих остальных свитеров у меня не было, но и пальто тоже на мне не было, я без пальто бегал. Значит, там, в общем-то, нормальная температура была, но немного прохладно. Но когда объявлялась перемена, то многие или все кидались к печке. И тут началась борьба за место у печки. К печке надо было прислониться спиной, вот, чтобы ощутить тепло.
А тетрадки, бумага была, чтобы писать? Тетради, бумага?
Да,
была?
Это очень хороший вопрос. Я бы, если бы вы его не спросили. С этим обстоятельством дело плохо. Бумаги новые нам не давали. Поэтому использовались газеты старые. Вот, причем писали. И учителя принимали эти тетради. В общем, просто поверх газеты ты пишешь своими чернилами. Вот так это. Журналы. У кого что было, в общем. Так вот.
А учебники были все-таки?
Учебники были, хорошо напечатаны. Они иногда были поддержаны, но они же еще до войны напечатаны. С этим обстояло хорошо.
В школе дали? Или...
Да, давала школа учебники. Потом обратно, по-моему, их возвращали. А может быть, какая-то учебник, какая часть учебника у меня оставалась, и у меня тоже где-то они сейчас есть. С учебниками было все нормально. Я не могу сказать, что в школе меня там дразнили или все. Хотя, правда, одно прозвище у меня все-таки было. Дело в том, что когда я гулял по деревне, каждый встретивший меня мужик спрашивал, ты чей? Вот, мне это было очень странно. Я отвечал сам свой. Поэтому у меня возникло прозвище сам свой. Ну, прозвище, конечно, не обидное. И, конечно, самым ужасным сооружением, которым бы современный человек никогда не примирился бы, это было то, что сейчас называют туалетом. Вот, и что, конечно, никоим образом не заслуживает такого названия, уборная или нужник. Ведь это же зима, и все же ходят туда зимой. Вот, и взрослый человек при любом морозе же выходит на двор. Вот. Ну, сейчас, тогда это было естественно, но сейчас... Это воспринимается с ужасом. А ведь то, что там замерзает... А что вы пожимаете плечами? Разве вам это не знакомо?
Я это воспринимаю нормально.
Ну, вот и хорошо. Я тоже раньше воспринимал нормально. Сейчас уже нет. Вот. И это же все замерзает, и образуется такой пик, такой конус, и что нужно на него взбираться, в общем. Ну, конечно, я пользовался горшком, но уже на 12-м году жизни горшок. Это уже как-то уж тоже неудобно. Ну, брат там помоложе. Ну вот, теперь, значит, конечно, вот эта ужасная сторона быта. Нет, я хочу так. Конечно, я и моя мама все не пользовались этим, естественно, обледенелым, а просто ходили в поле, которое рядом с домом, за домами. В поле там, если там была, когда уже зима, снег, то, конечно, прокапывалась тропинка какая-то, и там в конце ее. И вот бывало, едет мимо мужик на телеге и говорит, Бог в помощь. Вот, когда ты сидишь на корточках, а мужик, или моя мама, например, мужик приезжает, говорит, Бог в помощь. Ну, теперь из таких физиологических особенностей деревни. Вот незадолго до нас, Это мне известно, конечно, по рассказам, я свидетелем этого не был. Наша молодая хозяйка Манька, которая была лет 19, вот, даже вряд ли больше, родила, кажется, второго ребенка или первого, я уже не помню. Родила девчонку по имени Галька. Рожала она в коровнике, она работала. И мне тоже говорили, что для сельских жителей это было нормально. Баба на сенокосе родила, пуповину перегрызла, положила, продолжает работать. Ну, ребенка во что-то завернули. Здесь это все описывалось со смаком и с весельем. Она стоя родила ребенка в коровнике, и пуповина не была отрезана, и она пошла, раздвигая ноги, а ребенка несли, вот, сопровождающие люди между ее ног. Так она доковыляла до дома. И там же какое-то родовспоможение было. И вот родила она эту Гальку. Поняла, значит, эта Галька была грудной ребенок, но, видимо, так как ее уже учили говорить, дети когда начинают говорить, в каком возрасте?
По-разному.
Ну как, в год, что ли?
Нет. Ну, в два, бывает и в 3,5.
Нет, когда уже не говорит, только фякать, отдельные слова какие-то. Да. Нет, это 3,5 нет, ей было год, не больше, чем 1,5. Ну, вот, значит, вот эта вот девчонка голая, вот, грязная, ну, не грязная, но голая, по полу же ползает. По полу же всегда грязный. Козявки какие-то там мухи, она их в рот берет, естественно. Вот по нашим, значит, по нашим комнатам она тоже ползает. Голая такая маленькая девочка, новорожденная. Новорожденная, но голая.
Ну, а половики были на полу, нет?
А?
Половики на полу.
Не было, на наших комнатах не было. Я в их комнатах не помню, не заходил. Ну что половики, еще лишняя пыль только. Вот, и какает, понимаешь, жидким, понимаешь, она же что он там ест растительную пищу, ну за ней убирают со смехом, вот она ползает. И, конечно, вот такое у меня отношение к народу, смесь жалости с брезгливостью. Такое вот особое такое. Но меня это занимало, конечно, очень волновало. А потом ее учат говорить. И вот собираются мужики вокруг и учат ее матерным словам. Вот тут мы опять возвращаемся к теме мата. Вот тут на меня прямо нахлынула эта стихия мата. Там матерились все. Но я протестую против того, когда мат называют руганью. Дело в том, что он потребляется в качестве ругани не намного чаще, чем многие другие слова. Это просто народные наименования некоторых частей тела. Я не понимаю, почему народные простые наименования каких-то частей тела должны считаться сами по себе неприличными бранными. А разве те, которые нам навязывает культура, медицинские и другие наименования, разве они не нелепы? Наше наименование, скажем, женского органа среднего рода в русском языке. Вот, это все смешно и дико. Поэтому неправильно так говорить. Ну, я не берусь об этом рассуждать. У нас теперь это все исследовано, лингвисты плутся все равно, так что много чего выпустил. Ну, конечно, я скажу, что меня эта тема заинтересовала. Я сразу же изучил все эти матерные слова. Потом я убедился от своей мамы, что они ей тоже знакомы. Никогда, конечно, раньше она мне об этом не говорила, значит, с мамой я тоже это стал обсуждать. Я их ранжировал по степени непристойности. Вот, классифицировать пытался, там всякие производные одни слова. Я же, у меня всегда был интерес к языку. И вот я обнаружил, что и учителя в школе тоже матерились, не исключая нашего учителя. Вот. А что-то уже интеллигентности не было. Но я думаю, что директор школы не материлась, то есть большой школы. Конечно, нет. Но это может быть одна из немногих. А так все остальные. Мы нет, мы не употребляли этих слов в качестве ругательств. Никогда. И вот, чем я занимался. Значит, я выходил на улицу гулять. Я читал книги. И вот про меня как-то мама склонна говорить, что мальчик читает книги запоем. Но это неправда. Я не читал книги запоем. Я прочитал не так уж много книг. Но я их читал с чувством, с толком, с остановкой и не беспрерывно. Я, прочитав что-нибудь, откладывал это и начинал обдумывать. Поэтому для меня все книги, включая так называемую художественную литературу, прежде всего было материалом для обдумывания. То есть, прочитав что-то, я представлял себе тот мир, который я прочитал. Потом этот прочитанный я в свой мир переселял. У меня же свой параллельный мир был, где там я был там или великим волшебником, или каким-то королем. Вот, и все вот это вот я очень хорошо усваивал таким образом. Я за эту зиму, я помню, какие я книги читал, это я уже заканчивал чтение, точнее говоря, изучение, освоение однотомника Мопассана, к которому я возвращался много раз. Не просто так, что я прочитал, отложил. Значит, там новеллы его я все прочитал. Что касается романов, не все было мне достаточно интересно. Я очень хорошо изучил роман «Милый друг» Мопассана. Почему? Потому что главным героем этого романа для меня был не Дюра, а Париж. Вот. Париж как город. Он вошел в мою жизнь с тех пор. Поэтому меня очень интересовала вся эта инфраструктура, все эти фиакры, пневматическое почта, вот эти все детали, не только из этого романа, но и из других произведений Мопассана. Ну, у Мопассана был еще замечательный рассказ «Пышка». Он занимал особое в нашей жизни место, потому что он входил в репертуар моего отца, как чтеца, и значился в афише «Ги де Мопассан, Пышка». Причем на старых афишах еще писали «Гюи де Мопассан». Вот. А в это время это звучало, потому что эта антинемецкая направленность этого рассказа, она очень, так сказать, в советское время сыграла свою роль. Вот. И дальше я прочитал книгу Яна «Нашествие Батыя». Возможно, сейчас она называется как-то иначе, но мне она запомнилась именно вот под этим заглавием.
По-моему, просто Батый.
А?
Сейчас, наверное, просто Батый.
Да, вот, скорее всего, Батый. А там почему-то нашествие. А почему так оно изменилось? Вот. Даже, конечно, это я тоже усвоил. И, наконец, там я прочитал в академическом издании, ну, то есть в подробном. Знаете, в академии было, знаете, да? Вот. Робинзона Крузо. Причем там еще, что я сейчас хочу отметить, был же еще второй том «Путешествие Робинзона Крузо через Сибирь». Я думаю, что Даниэль Дефо в данном случае решил, что после того, как он стал известен и колоссальным успехом пользовался его роман про Робинзона Крузо, он решил продолжить свою литературную деятельность. Он поступил подобным нашему Солженицыну, который не удовольствовался тем успехом, которым его основное произведение дало, решил продолжать свою писательскую деятельность. Вот. И уже имя же ему, его имя позволяло ему дальше вот, это делать. И он написал, по сути дела, по каким-то компилятивным источникам информации «Путешествие Робинзона через Сибирь» в конце 17 века, когда мало кто что знал об этой стране, и причем тут Робинзон уже вообще не путешественник. Но Робинзон же обогатился, пока он был на острове, проценты на его вклады росли, поэтому где-то в Бразилии, поэтому он вернулся очень богатым человеком. Ну, понравилось Даниэль Дефо сочинить это, в общем, самую слабую часть своего романа. Ну, мне-то что, к чему я это говорю? А потому что там описывается, как они проезжали через Восточную Сибирь. Ну, там даже не поймешь, что это Байкал, не Байкал, они о нем ничего не знали. Там были тунгусские идолы Шал Исар и Чамчи Тонгу. Ну, были какие-то картинки с изобразением ужасных идолов. Поэтому я решил, что вот эти идолы сейчас мы будем им поклоняться. В общем, сейчас устанавливаем религию. Вот. Для своего младшего брата. Дело в том, что мой маленький брат Юра был существом, над которым я доминировал. Вот. Но это мягко говоря. Я могу сказать, что я немного над ним издевался. Даже немного, но так вот. Потребность отдоминировать, власть, издевательство. Ведь в моей же жизни она была очень ограничена. Потому что никогда не было младшего существа, никого. Мне не было сестренки, которую можно было бы любить, хотя не факт, что я бы над ней тоже бы не издевался, я же не знаю, что бы это получилось. Но вот у меня тут был под боком мальчик моей семьи. Естественно, я над ним доминировал. Я его пугал этими идолами. Значит, я изображал, а мы освещались при помощи коптилок. Коптилки – это были такие аптечные бутылочки, пузырьки, наполненные керосином. В них опускался фитиль самодельный, просто лентой из тряпки. И они зажимались зажимом металлическим, но похожим на зажим для белья. Вот. И она ставилась на горлышко бутылки. Это зажим, все, фитиль располагался выше зажима. И они давали копоть большой. Ну, освещали, одна-две коптилки достаточно было, чтобы книги читать, и эти книги в том числе, мелким шрифтом написаны. Вот я своего брата таким образом пугал. Я изображал там тень этого идола, а брат, как положено, вел себя. Если ему нужно было плакать, он плакал, конечно, изображал ужас. Вот такая игра. Но потом я пугал его еще чем. У нас вокруг деревни располагались скотомогильники. И там были гигантские залежи костей скота. Можно было прийти туда, еще если снег не лежал в большом количестве, и играть этими костями, черепами. Сколько черепов коровьих там лежало. Поэтому я доставал коровий череп и показывал своему брату, говорил, куси, куси, волк. И он от меня бежал и рыдал, понимаешь. Я понял, что слезы его были, может быть, в какой-то степени притворны. Но кто знает, может быть, я этими своими играми немножко подорвал психику своего младшего брата. Могло так быть. Потому что вырос он человеком не совсем нормальным. Он сейчас еще жив. Он 37-го года рождения. Ненормальность его состояла в том, что он, видимо, все понимал буквально, и нравственность, и вообще все он понимал очень даже буквально. Вот, например, он, как сын тетки с хорошей анкетой, из старой большевички, был без проблем со своим средним техническим образованием устроен на хорошую работу в почтовый ящик, который находился в восточной части Москвы, около метро Семеновская. Ну, что там делали, не знаю. Готовились к уничтожению человечества с помощью орудия средств массового уничтожения. Ну, чем у нас, наше государство занималось в основном. И вот он там работал очень хорошо. Но беда его была в том, что он работал слишком хорошо. И он требовал это от своих сослуживцев. А ведь как люди работали в почтовых ящиках? Они, боясь туда опоздать, заранее приходили, получали какой-то пропуск, какие-то ключи, запирались где-то на своем этаже, и там они играли в домино, в карты, говорили о бабах целый день. А он этого не выносил. И вот он требовал от своих сослуживцев по комнате, чтобы они работали, а не занимались чего-то чем. Он требовал от них, не будучи их начальником. Ну скажите, Юра, разве это нормально? Нет, и они сдали его в психушку. А после этого, его мама, тетя Марфа, она в это сразу же поверила. Вот. И после того, как он там побывал в психушке, все для него уже работа в ВПК была закрыта. Ему пришлось работать в мастерской ремонта телевизора, где его очень высоко ценили. У него его хобби – это радио, радиотехника. Ну, там продолжал работать. А в психушке сестры в него влюблялись вообще все. И любовник этой тети Марфы, когда она была директором совхоза под Москвой, своих дочерей ему в постель клал к моему брату Юре, чтобы только его окрутить, чтобы они стали москвичками, эти девушки из Коломенского района. Нет, он сказал, любви, без любви я не буду. Я остался девственником на всю жизнь. Сейчас он человек одинокий, он живет один в квартире, ничьей помощи он не принимает, у него практически нет ни мебели, ни домашнего белья. Вот, не все, он ходит на лыжах, играет в шашки и радиолюбитель он на пенсии. В общем, он так живет твердо. Он не лечится ничего. Вот. Сказал, что надеется только на свои собственные силы. Я его уважаю. 37-го года рождения. Да, так что вырос вот такой мальчик, значит. Вот, возвращаемся, значит, к этим играм. Мы также с ним ходили на лыжах. Лыжи я там освоил под конец. Только кончалась уже зима, ну а конец зимы, он же солнечный. Это были простые лыжи, валенки, крепления, дуга из-за меня, ничего больше. Никаких собственных креплений. А палки просто березовые, сам спилил, вырубил. Вот. И так мы ходили довольно долго с ним на лыжах. Дальше эта зима была временем моего сексуальное просвещение. Мне же уже шел 12-й год, и тут во мне все это просыпалось. Значит, источниками любопытство же наконец уже. Значит, тут я уже начал, собственно, понимать только вот на 12-м году жизни, то не до конца. До конца мне многое было неясно, потому что каких-то источников в виде мальчишек, которые мне это рассказали, не было вокруг меня. Я уже говорю, что у меня не было там друзей среди местных мальчиков, о девочках уже говорить не приходится. Поэтому источником моего сексуального просвещения были следующие. Первое – это художественная литература. Но художественная литература, как вы знаете, она эти вопросы уже обходила. Русская художественная литература обходила полностью. А в художественной литературе переводной, вот, советскому читателю можно было ознакомиться с такими словами, как «любовница» и «проститутка». Вот. Ну, у нас вообще, даже в нашей литературе и этого доступно мне не было. Ну, Мопассан, там еще что-то. «Любовница», «проститутка», выражение «ты с ней спал». Значит, все это вот только вот такие скудные источники. Ну, любовные истории разные там. Вот это все. Да, Мопассан есть кое-что там. Вот. Рассказ Сабо про эти деревянные башмаки, знаешь, да, вот. Ну, просто девушка пришла уже с большим животом, не понимая, что с ней произошло. Ну, очень тупая деревенская девушка. Она была служанкой у хозяина. Вот как ее спрашивают по приличных выражениях, что у нее с ним было, она же не может объяснить, она тупа, не понимает, что ее спрашивают. Ну, тогда она говорит, что да, ну, вот в одной комнате... Вот вы с ним там ночевали или нет, спрашивают, вот, с хозяином. Вот. Ну, а с собой это деревянные ботинки. Ну, тогда ее спрашивают, а не ставили ли вы вечером рядом свои собой, когда ложились спать? Она говорит, да, ставили. Ну, вот, таким вот образом. Значит, когда читаешь все это в детстве, то все это прекрасно запоминается. Первый источник слабый. Второй – словарь, справочник по животноводству. Ведь моя тетка, как-никак, была зоотехником. Хотя она была зоотехником кабинетным. Я не помню такого, чтобы она непосредственно с животными общалась. Такого не помню. При ней всегда был портфель и бумаги. Ну, обычно в советское время сельское хозяйство так и управлялось. И вот там кое-что можно было почерпнуть, кое-что. Но опять же не все было ясно. Ну, многое, во всяком случае... искусственное осеменение, там, этот бык, там, корова, станок случной. Ну, представляете, да, о чем я говорю? Случной станок, нет. Ну, как же, быка же обманывают. Вот, например, во-первых, есть случной станок, где бык покрывает корову. Вот, ее ставят в станок. А еще у быка же нужно сперму забрать для оплодотворения других коров. Бык несчастный, он же ничего не понимает. Вот она стоит, корова, в случном станке, готовая, у нее течка там все. Бык, значит, на нее забирается, а тут зоотехник, которым часто является девушка. И не только часто, а как правило. Ну, мой друг Левинтов мне это написал, в общем, очень много порнографических рассказов на эту тему. Вот. Ну, так вот он, значит, тут бык, понимаешь, собирается вставить эту свою штуку в корову. Но тут эта самая девушка, которая зоотехник. Она же подхватывает его пенис и подставляет ему пробирку. Вот. Вот это все, так сказать. Все эти описания всех этих вещей мне по словарю справочника по животноводству в детстве уже были известны. Вот. Тут уже недолго методом экстраполяции перейти к людям. Вы, кажется, зеваете? Нет? Вот. Следующий источник, третий. Это на улице свиньи и собаки. Тут уже видно было совокупление свиней и собак на улице. Вот, они это делали публично, вокруг собирались мальчишки, смотрели на это дело, как это все выглядит, это очень интересно. Для деревни это тоже яркое зрелище. И, наконец, четвертое. Была у нас там такая девушка, 16 лет, соседняя, Маруська Лиль. Ее фамилия была Лиль, поэтому я называю ее цветок среди навоза, потому что Лиль по-эстонски значит цветок. Вот. Ну, эстонского происхождения, деревенская девка. Вот она с моей мамой советовалась. У нее там начиналась половая жизнь, она уже с парнями встречалась. С моей мамой, как со старшей женщиной, она советовалась. Это все при мне обсуждалось. Я свои слова тоже вставлял. Она смеялась, хихикала. Вот. Значит, вот такие вот источники. Как во мне это все пробуждалось? Ну, я хочу сказать, что... Конечно, все это я представлял себе туманно. Теперь, так сказать, немного об общественно-политической обстановке. В конце 42-го года немцы наступали на Кавказ. Это вызывало, конечно, какую-то тревогу у нас. Мы за этим следили. Но все равно, как я говорю, у нас почему-то не было сомнений, что наша страна победит гитлеровскую Германию, и что мы нормально вернемся в Москву. Как я уже сказал в прошлый раз, это был результат хорошей пропаганды. Потом в конце 42 года интересные события. Газеты к нам приходили, большие газеты. У нас изменилась форма Красной Армии. Введены были погоны, золотые погоны для боевых офицеров, а для интендантских серебряных. Куда делись? Сейчас я никаких таких интендантских не вижу. Их отменили, да? Тогда были интендантские серебряные, а те золотые. Значит, что же опять? Слово офицер, золотопогонник, как раньше говорили. Опять к нам возвращается. Это было в диковинку. Но мне это было, конечно, очень интересно. Я же все это сразу же изучил. Газеты эту я сохранил. Я все эти погоны стал рисовать. Они очень красивые. Не то что. А вот прежние знаковые различия. Вы помните, ромбы, шпалы? Да, я не знал. Не знал это. Причем прежние знаки различия не делали различия между младшими офицерами, собственно, офицерами, которые обер-офицерами назывались до революции, и те, которые до революции штаб-офицерами назывались. То есть там были три ступени. Вот. А эти ромбы и шпалы этого не отражали. И потом логики никакой не было. Чем шпала лучше? Кубика, то есть квадратика. Вот чем она, роскошника. Ну, а тут было все-таки ясно. Звезды маленькие, потом звезды большие. Вот, и фуражки, все. И первого человека в этой форме я все-таки увидел в Колосовке. Почему-то туда появился какой-то офицер, видимо, в отпуск приезжал. Никаких гарнизонов там, конечно, не было. Одного такого. Ну, за ним, конечно, мальчишки бежали, и все это было очень странно. Дальше, значит, Сталинградская битва. Я не могу сказать, что мы так за ней следили. Вот, но характерно все-таки то, что как только закончилась Сталинградская битва, все поняли, что это решающий поворот в войне. И уже заторопились обратно. Хотя под оккупацией, сам понимаешь, что оставалась огромная территория. И поэтому уже стали шевелиться, чтобы обратно вернуться. Вот кончается зима. Уже больше солнца, 8 марта. И вот где-то в моем дневнике написано, что это случилось именно 8 марта. Может быть, я немного спутал с коровой, но моя тетка принесла домой поросенка. Но не живого, а дохлого. Она принесла дохлого поросенка в портфеле. Портфель слегка раздулся только от этого. Поросенок был похож на, по-моему, полупрозрачную лепешку. Вот он был сжат с боков, дохлый же все-таки прессованный. Но, тем не менее, это было что-то. Мы ели его, в общем, что-то вроде студня. И вот, кажется, именно 8 марта, это точно 8 марта, к нам привели корову. 8 марта у нас появилась своя корова, не в собственности, конечно, колхоз дал в пользование, выделил. Ее звали Норма. Вот. Так что с тех пор я как-то говорил, такую сказку сочинял, жил-был римлянин по имени Талон, и были у него две дочери, Норма и Порция. Вот. Но это впоследствии уже, когда я больше знакомился с историей, с латинским языком. Корова Норма, мы, конечно, не очень полюбили. И первый же день она дала нам молока. Ну, как вы думаете, сколько? А? Пол-литра. Ровно пол-литра. И потом я, конечно, всегда вспоминал, когда наш учитель Николай Николаевич Баранский, то есть профессор Баранский, учитель не в смысле школьному, вот, он сам сибиряк из Томска, он мне неоднократно говорил на лекциях, что сибирская корова дает меньше молока, чем сибирская баба. И так оно и было. Наша корова дала нам первый день молока пол-литра. Но потом она каждый день прибавляла, каждый день равномерно. И в день моего рождения, 29 мая, как раз когда мы расстались с нашей коровой и уехали из деревни, она дала ровно 5 литров. Так она постепенно. И у нас пища наша улучшилась в том смысле, что мы это молоко с черным хлебом ели. А именно мы в тарелку наливали молоко и туда крошили черного хлеба. Вот, это не так уж и плохо. Я думаю, что я сейчас не отказался бы такое поесть, черный хлеб, в молоке. Но я бы сейчас все-таки сливки бы налил. Молока бы я не стал. А если сливки, то я даже сегодня могу проделать. И ваши гости. Ну вот, значит, так вот мы стали питаться. У нас появилось как бы свое молоко. Но доить-то корову кто должен? Дело в том, что моя тетка Марфа, зоотехник, она корову боялась. Она не могла к ним прикоснуться, она доить коров не умела. Пришлось моей матери доить. Моя мама тоже ведь не совсем сельский житель. Она мещанка, так сказать, по старинному сословию, дочь железнодорожника, она жила в городе. И в детстве она, как хорошенькая девушка, себя никакой работы не утруждала. Ее в семье ничем не заставляли делать. Но в детстве она порхала, как мотылек. Ну, тут, понимаешь, пришлось моей матери корову эту доить. Вот и результат был молоко. Но тем временем, значит, коровник ведь наполнялся. И вот наполнялся коровник, и надо было же его чистить. А кто будет это делать? Решила мама, что кого-то надо нанять. Ну, как нанять, чем платить? Наверное, едой, потому что есть люди более бедные, голодные, чем мы. Они, значит, могут на нас работать. И вот тот рекомендовал, что наш коровник вычистит старик по фамилии Бахтухтин. Вот. Пригласили этого старика. Ну, я не знаю, мы в детстве могли ведь стариком считать человека и чуть старше 50. Я не знаю, сколько на самом деле ему было лет. Для меня это был дедушка, старик, у него была борода. Вот. А он вообще был скромен очень, как-то ни на что не жаловался, но он вообще был очень голоден. По-моему, он уже умирал с голода. Вот такое было впечатление. Поэтому, когда он пришел к нам, прежде всего ему надо было накормить. Ему дали поесть хороших щей, с хлебом, конечно. Вот. И эти щи его так разморили, что у него впервые за много дней заработал желудок. И он пошел, значит, в наш нужник или туалет, и там он и провел остаток дня. В общем, чистить коровник ему в этот раз не удалось. Но моя мама решила, что она пригласит в следующий раз. И вот прошло неделя или две, мама решила пригласить старика Бахтухтина чистит наш коровник. Мне сказали, что старик Бахтухтин умер. Всем временем, уже, значит, растаял снег, началась весна. Весна в Сибири очень быстрая, как там с континентальным климатом. Снег быстро растаял, солнышко светит. И вдруг несколько дней прошло буран, страшный буран, опять налетает снег. И этот снег опять толстым слоем, но уже лежит только два дня. Потом он тает. Ну, уж когда это второй снег растаял, началась весна. А я очень полюбил лес. И мне с нетерпением я ждал, когда же я увижу лес, когда на нем листья распустятся. Вот. Но в то же время сокрушался, что, конечно, хвойных деревьев нет. Это не те леса, которые я привык в Подмосковье. И болото, там же мокро сразу становится. Это как бы сплошное болото. Земля таяла, уже ходить по лесу, строго говоря, без сапог резиновых нельзя. Вот. Но я очень любил лес, и мне хотелось своей маме его показать, чтобы моя мама тоже увидела этот лес и полюбила его. Если она не хотела туда идти, это было неинтересно. Наконец-то с огромным трудом свою маму вытащил и повел ее в лес. И она там, в общем, зафыркала и сказала: «Ой, не могу, что это за гадость?» А вокруг комары на нее накинулись, козявки, какие-то зелененькие кузнечики, какие-то прыгают, она оттуда убежала. В общем, мы с этим лесом не соприкасались. Ну, тем временем, значит, началась весна, а мы уже, значит, тетя Марфа уже схлопотала пропуск для того, чтобы покидать деревню и возвращаться в Москву. И нам выдали местное отделение милиции, нам выдало пропуск, по которому мы можем ехать уже вроде бы в Москву. И мы поехали как раз не позже 1 июня, видимо, вот день моего рождения, 29 мая, корову отдали в колхоз, и мы, значит, сели на машину, на этот раз без приключений, доехали быстро до города Тара. По дороге, правда, я помню такую сцену, купающиеся подростки, мальчики и девочки, еще купаются голыми, потому что в деревне не было никаких купальников, 15 лет там они все. Но они вылезут из воды, там срамное место гости прикроют, в кусты побегут там одеваться. В общем, такая вот картина. Город Тара на этот раз промелькнул быстро и запомнился мне только одним, когда мы проходили через сам пропускник. Знаешь, что это такое?
По литературе.
А?
По литературе.
Но сам пропускник – это баня с отделением, где дезинфицируется одежда. Не знаю, как остальные вещи. Я не могу сказать. Это нельзя было сесть ни на поезд дальнего следования, ни на пароход, никуда не пойдя санпропускник. Надо сначала было его пройти справку. Да, я не знаю, где в это время находились наши вещи, там же книги были у нас, чемоданы, не знаю, проходили ли они дезинфекцию. Но одежда вся снималась, мы все догола, естественно, все четверо вместе. Проходим через санпропускник, там обычная баня. Но одежда наша прожаривается. В энциклопедии это все описано. Например, вошки, блошки, значит, они уничтожаются. После того мы садимся на пароходы, которые у меня уже никаких зрительных впечатлений из-за отсутствия новизны уже не осталось, и прибываем в город Омск. В Омске у нас же никакого жилья нету. Прибываем в Омск, и тут же, как только мы предъявили эти документы, у нас МВД их отобрало. Ну, сказали, что они недействительны, что там, ну, мало ли, что там у вас в районе выписали. А у нас тут область, в общем, все. Короче говоря, нас не пускают, не выпускают нас из Омской области. Вот, потому что ну, не при, эти пропуска у нас отобрали. Вот, куда хочешь, туда и девайся. Опять же, моя, значит, тетка Марфа, видимо, устроилась на работу в свой родной наркомат. Она же продолжала быть служащей. Она же вернулась. На, нам-то с мамой куда деваться вообще? Какие источники существуют? Мы же были иждивенцы, мы же жили на шее своей тети. Вот, ничего. Тут моя мама, что, да, а где же нам ночевать? И опять же, значит, с этим проблемой вроде бы не было. В части города Омска, который сейчас уже можно назвать вполне центральной, где среди деревянных односемейных домов было немало уже домов, двух-трехэтажных, с коммунальными квартирами. Нашелся такой дом, мрачный с виду, двух-трехэтажный, наверное, я никогда не был. На втором этаже рядом был Брандмауэр. Это такая стена от пожаров. И комнаты, в которых мы жили, никогда не видели солнечного света. Вот. Ну, мы там временно оказались. И там жила еврейская семья с очаровательной фамилией Ивановой. Вот. И кто они были нам? Ну, это была Катя, вот, глава этой семьи, женщина. Она была подругой моей тетки Марфы по какому-то там заведению, или по наркомату, или по какому-то сельскохозяйственной академии. Это было достаточно, мы туда вселились. Ну, там же без нас было полно людей. Вот, значит, в виде анфилады. Сначала кухня с одним окошком, но перед окном через метр стена Брандмауэра высокая. Дальше идет комната, более-менее приличная, но опять же большое окно, но перед ним стена. Никаких там, солнца никогда не возникает. И еще одна третья комната, та светлая, там много окон, ну маленькая. И там жил белорус по фамилии Краузе со своей женой. Он за свою фамилию поплатился, потому что его сочли, что он немец, его, но зато и в армию не взяли. И он оказался в Сибири. А у белорусов был такой обычай. Свои фамилии, которые они считали очень некрасивыми, которых они стеснялись, переделывать на европейский лад. Так, например, Гастыло превратился в Гастелло. Знаете, такой летчик был, да? Ну, вот. Ну и так далее, там всякие эти. Потом удвоенные они там фамилии делали, удвоенные Л, там Вольшвилло и так далее. Если, может быть, мистер Кон просто Вольшвилло. Вот, а это было неблагозвучно. Вот. Или там какой-нибудь удваивали какую-нибудь букву на итальянский лад. Ну, в общем, он... И вот этот несчастный мужчина страдал от чаев. У него был фурункулез. У него на теле были гигантские фурункулы и карбункулы. Карбункулы – это такие многоголовые чаи. И там как несколько дырок, и из них гной течет. Вот, мы все это видели, в общем, это его несчастное тело. При нем была жена. Надо сказать, что у меня все этот период тоже были чаи на теле. Я об этом никак не упоминал, но у меня чаи были приличные. И они были всегда в единственном числе. Как только кончался один чай, начинался другой. Один еще только-только его прорвет, как уже начинается второй. Но пока первый чай не прорвало, второй еще не начинает расти. Вот так они по очереди. Карбункулов у меня не было. Но кажется, у меня одна же подмышка была разновидность чая, которая называется сучьевымя. Это разновидность карбункула. Это такой гнойник под подмышкой. Тоже вот еще. Значит, это вот было. Вот, что дала мне война, да, дала мне чаи. Что же в дальнейшем? В дальнейшем они у меня иногда бывали. в Москве бывали, а иногда нет. И последний волночей у меня была уже довольно поздно, в 1974 году почему-то они у меня были. Вот. А потом уже с тех пор не было. Ну, и вот эта семья Ивановых. И там были дети, мальчик и девочка. Мальчик 9 лет, а... Нет, мальчик 7 лет, а девочка 9 лет. Девочка 9 лет Люда. Вот. И уже об этих детях нам уже сплетни передали, что эти дети нехорошие, что они между собой там кое-чем занимаются. Причем я об этом уже узнал своей мамы, которая это уже узнала соседа, кто там заранее насплетничал. Ну, это можно понять, дети целый день беспризорные, мать на работе, мать ходила, видимо, в наркомат земледелия работать. И вот я первый раз, спали мы там на полу, мы просто вселились к людям в ту же комнату. Вот там это, значит, Катя, там это ее двое детей, и мы туда же все на полу, вот так спим, все нормально. Ну, кухня рядом. Так вот, такая жизнь была. Вот я утром проснулся, и Люда просыпается, я говорю: Люда, познакомься, вот новый мальчик. Вот. Она говорит: ну, какой же ты мальчик, он маленький. Тут я встал, вытянулся весь рост. Ну, тогда она посмотрела на меня с восхищением. Вот тут я, значит, приклеился к этой Люде. Я к ней приклеился, но мне мешал ее брат. Я не надоел же вам сегодня?
Нет, нет, идет, все, я просто смотрел.
Да, значит так, ну ее брат Толик, он вел себя как бешеный щенок. Он защищал свою сестру, не давал мне к ней прикасаться. Вот. Поэтому, значит, в его присутствии мне невозможно было общаться с Людой. Но ведь он же ребенок, он же бегал во двор. Ну, когда он уходил, тогда мои отношения с Людой становились достаточно теплыми. То есть, ну, я ее целовал там, на кровать валил. Она даже говорила: вот, Александр Михайлович, смотрите, как Боря меня любит. В общем, так все чудесно у нас было. Но когда возвращался Толик, она отходила в сторону и соблюдала нейтралитет. А Толик на меня нападал. Вот. А так как семья эта все же была еврейская, и они, конечно, как и все, страдали от антисемитизма, то Толик, он, значит, принял такую оборонную стратегию. Он сам всех называл жидами. Вот, понимаешь? Вот. И он, когда в разгар этого самого драк, они там дрались со мной вениками, понимаешь, мы дрались вениками, и он, этот мальчишка, кричал: «Жиды! Хаймы!» Вот, понимаешь, вот все. Вот такая вот интересная деталь. Но, тем не менее, значит, а моя мама, куда же она поступила в артель инвалидов. Мама моя не была инвалидом, но артель такая была. И там делали, пекли пряники, делали морс и квас. Сейчас морс у нас очень даже дорогой напиток. Он дороже грейпфрутового сока. Вот я грейпфрутовый сок пью, а морс тоже, мне кажется, ну, я сейчас тоже и морс стал пить. А тогда морс и квас были два обычных напитка. Еще газированная вода с сиропом. Вот, и пряники. И вот там это делали. И зарплату платили этим. И моей маме, значит, в качестве зарплаты 10 литров кваса полагалось, 10 литров морса. И пряников там мешочек. Ну, еще что-то. Дело в том, что деньги как таковые тогда роли особо не играли. Видимо, каких-то денег хватало, чтобы выкупить паёк. Паёк к тому времени был таким. Хлеба иждивенцам полагалось. Да, хлебные нормы были такие, что самое большое количество хлеба у нас получали шахтёры, столевары, там огромное количество хлеба. По-моему, чуть не до килограмма в день. Ну, наверное, не делились со своими иждивенцами. Но и их иждивенцы тоже больше получали. Ну, пайков было много, самых разнообразных. А нас, мы как иждивенцы, получали хлеба в начале войны, может быть, только в начале полкило, а потом скорее 450 грамм. А к концу войны мы уже, кажется, 350 получали грамм. Так что вот хлеба мы там получали грамм 400 в день. Ну, конечно, на карточке еще были какие-то продукты, растительное масло, соль, сахар, спички, мыло, ну, не более того. Вот. И вот я этими продуктами тоже пытался соблазнить Люду, то есть купить ее вот этим морсом, чтобы она отдалась мне за какое-то количество морса. Но Люда пожаловалась моей маме. Моя мама сказала, чтобы я к Люде не приставал, потому что она пожалуется отцу моему. Вот, а отец мой был в Москве, но он уже был на горизонте где-то. Ну, в общем, меня оторвали от Люды и отправили в пионерский лагерь. Первый в моей жизни пионерский лагерь. Ну вот, пионерский лагерь находился к югу от города Омска, в 7 километрах от железнодорожного вокзала. И до вокзала было от нас 7 километров, итого 14 километров. Первые 7 километров, то есть от дома до железнодорожного вокзала, я со своей мамой проехал на трамвае. При мне была котомка, что-то типа рюкзака, но лямки были, видимо, на спине, да. Котомка, так сказать. Там были сложные какие-то вещи. На ногах у меня, по-моему, никакого обуви не было. А, нет, может быть, была, я не помню. Но, в общем, я знаю, что очень многие дети были босиком. И вот это огромное количество детей, ну, может быть, не огромное, может, человек 100-150, собрали около вокзала. Я не помню, видимо, там я распрощался со своей мамой. Да, распрощались мы с родителями. Без родителей мы пошли пешком, колонной. Колонна, значит, вот мы идем пешком по грунтовой дороге, пыльной. Ну, значит, идем. 7 километров. Место это находится к югу от Омска. Я посетил его 30 лет спустя. Чего особенно там не видел. Там хороший лесак и сосновый, кажется, через сосна. Сосна и береза. Хорошее место для пионера. Песок, сосна, береза. Но лагерь окружен колючей проволокой. Мне тоже как-то это не понравилось. Деревянные спальни, очень хорошие, удобные спальни. Окна закрыты плотными сетками. Вот. Не мало сетки. Как ты думаешь, от чего? Вот. От летучих мышей. Значит, там было чудовищное количество летучих мышей. И они залетали в комнату. Ну, о них говорили сказки, что они вампиры, кровь сосут. В общем, это было замечательно. Я их видел, дохлых особенно. Ребята мучили этих мышей, они их таскали за собой. Вот. Теперь в спальне я был, конечно, последним. Вот. Я подвергался там, ну, не то чтобы издевательствам. Но я ничего такого плохого не помню. Ну, с чем-то в этом роде. Вот. В лагере там еще был один еврей, над которым весь лагерь издевался. Так что там был последний человек, над которым издевались все. Я таким не был. Но я был близок к этой роли. Я сейчас уже не помню, как мы там столовое питались. Но я там выдержал только 4 дня. Потому что свобода. И вот я, значит, в один прекрасный день, это было скорее после обеда, в чем был, а именно в одних трусах. Прежде всего, никакой обуви на мне не было. Я не знаю, брал ли я с собой туда какую-то обувь. Может быть, какие-то сандалии брал. Вот. Я помню, что я был босиком. Это точно. Босиком в одних трусах. Тогда это никого не удивляло, если мальчик в одних трусах босиком по городу идет. Абсолютно никого не удивляло. В Москве это можно было еще года до 44-го тоже так ходить. Вот. Ну, мне тогда было 12 лет, мне уже стукнуло в мае. Это дело было летом. Вот я пошел и побежал. Побежал домой. Это мой первый в жизни такой большой поход. 14 километров. 14 километров босиком, очень быстрым шагом. 7 километров до железнодорожного вокзала. Вот, а дальше можно было бы сесть в трамвай, но у меня же денег нет, и кто меня пустит в трамвай. Так что я также 7 километров бежал мимо какого-то сада, мимо парка, где музыка играла в таком лирическом настроении, по центру города, по асфальту, прибежал, к маме кинулся в объятиях. И, по-моему, это был последний в моей жизни вот такой момент, когда я у своей мамы искал какой-то такой защиты, как ребенок. Она меня все-таки не поняла. Она, конечно, сразу на меня накинулась, но она была права. Ну что ж такое, я же на целый месяц избавлял, то есть нет, на 3 недели избавил ее от необходимости меня кормить. А тут же опять проблема, чем же меня кормить. Ну и мама меня стала уговаривать. Она стала меня уговаривать, что мы пойдем. Сейчас я тебя отведу обратно. И пришлось мне с мамой весь этот путь обратно проделывать. Маме мне пришлось идти пешком 7 километров от вокзала до лагеря. Я отказался на территорию лагеря входить. Мама разговаривала с дирекцией, с администрацией. Там ее уговаривали, через маму мне передавали разные там эти заверения, что меня здесь никто не будет обижать, что все тут хорошие товарищи. Все, он наотрез отказался. Больше, значит, тогда в это лето с пионерлагерем я дел не имел. Дальше, значит, уже конец лета. Из моих соседей, это была территория очень смешанной застройки. Там были дома капитальные с коммунальными квартирами и односемейными с приусадебными участками. Все было страшно намешано. Это такая западная часть от центра города, рядом река Иртыш, и на ней всякие склады, и горы соли обыкновенной, пищевой, которые под открытым небом лежат. И там я последний раз купался в Иртыше в совершенно голом виде, потому что на правах ребенка. Но, может быть, мне нравилось этими, как бы, соблазнить девочек, которые были вокруг. Вот, значит, ну, в общем, таким вот образом, что так, на правах ребенка. И вот у нас там моим дружком на время стал некий Юра Лященко, или 31-го года, или 30-го. Он был сын военнослужащих. Мы, естественно, с ним обсуждали вопрос о девочках, потому что, как понимаю, девочки – это то, что всегда интересует мальчиков, вот. В подростковом возрасте, и вы мне не говорите, что их может что-то интересовать больше. Я в это никогда не поверю. Ну вот, мальчик, ну он немножко отличался от меня своими взглядами. Вот, и он говорил, что его девочки уже пытались соблазнить 2 или 3 раза, но он на это не поддался. Вот. Не поддался, потому что нравственный был мальчик. Я бы на его месте, конечно, поддался. Но первый раз одна юная пионерка лет 13 заманила его к себе. Постель, стал перед ним раздеваться, все ему объяснять. Ему тогда было лет 7 или 8. Ну, он отказался. Еще на эту девушку пожаловался родителям. А последний случай соблазнения был здесь, в этом же дворе. В этом же дворе жила семья служащих какого-то правительства. Из тех многочисленных правительств, которые были эвакуированы, республиканских, союзных, их осколки в Омске. И он говорит о них с восхищением, что у них такой паёк, и им однажды торт принесли величиной с противень. Вот такой торт. И, конечно, эта девочка, которая положила глаз на Юру, она его тоже старалась этим соблазнить, этим тортом. И даже она его повела однажды в дальний угол двора и стала перед ним раздеваться. Но он отказался этим воспользоваться, потому что он говорил мне, что нам, что подожди, Боря, вот мы станем взрослыми, тогда все это у нас будет, а сейчас мы все несовершеннолетние, нам нельзя этим заниматься. Он так мне говорил, нравственный мальчик. А я ему говорил, Юра, ну когда мы будем взрослыми, мы будем со взрослыми девушками встречаться. А с такими, как сейчас, я говорю, это в нашей жизни пора. Такая она уж пройдет навсегда, и никогда мы их больше такими не увидим, какими мы сейчас любим их сейчас. Так что видишь, как я рассуждал. В общем, даже правильно. Ну, от Юры я узнал кое-что. Значит, он был сын военнослужащих и был в войсках, которые, как теперь принято говорить, освободили Бессарабию. Вот. Это было тоже в 1939 году, в результате, или в 1940-м, в результате пакта Риббентропа-Молотова. Наши войска вошли в Бессарабию, и мы ее сразу же отхватили. Разумеется, с разрешения благословения Гитлера, который считал, что все равно потом все будет ихнее. Вот. И вот, когда наши войска туда вошли, местным жителям обменяли деньги. Но по какому курсу? У нас тогда что можно было купить за рубль? Ну, может быть, там коробка спичек или чего-то еще. Я не, может быть, спички стоят 10 копеек, может, я путаю. Но, может быть, ну, за 2 рубля, может быть, можно было купить там кусок хлеба или батон. Ну, что-то в таком духе. А там им обменяли это по такому курсу, как золотой рубль. И там можно было за 15 рублей советских на рынке купить золотые часы. И его мама, жена командира, по нынешнему офицера, она шла на базар, брала с собой 1 рубль советский и накупал на него целую корзину продуктов. И, конечно, там у них уже появилась прислуга. Ну, за такие-то деньги все. Вот. И я, так сказать, понял, как вот наряду с так называемым освобождением Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии, как они были ограблены, по сути дела, вот таким способом. Вот. Причем они же были изолированы от остального СССР пропускным режимом, потому что без пропуска все равно никто никуда не мог проехать. И хотя эти территории были присоединены к СССР, но вплоть до середины 20 века все равно без пропуска никто, в том числе из Москвы, туда проехать не мог. И вот сейчас вот это, скоро уже мой рассказ кончается, вот еще минут 15. 10, и мы уже закончим с Омском, потому что уже приближается время покинуть навсегда. И вот мы, значит, живем. И он, этот Юра Лященко, научил меня считать по-молдавски, или, что лучше сказать, по-румынски. Научил считать до скольких угодно. И даже я сейчас могу считать. Уна, до, тре, патре, чинша, шас, шапте, опте, нов, зыч. Вот, дальше. Ну и так далее, в общем. Сотня, суты, кажется. И вот так вот я научился от него. А то потом мне пригодилось, когда я посещал Румынию, цифры. И вот так мы друг друга посвящали. И, наконец, у нас там на горизонте появилась еще местная девочка по имени Лида, 13 лет. Она уже, как говорят, уже встречалась с парнями. Вот. Но там мы во дворе устраивали такие игры, свалку. Ну, тут главное была свалка мне, чтобы, понимаешь, к девочкам прикасаться, что можно было полежать на девочке, когда я валю ее на землю. Я, конечно, не помню, кто кого на землю валил, я девочек или они меня. Но все равно мне это было приятно. Вот. А эта Лида, она уже была совсем, так она мне очень нравилась, ну, такие стройные ноги. Она несла два ведра на коромысле, ведь это же не каждый из вас может нести, вот это так свободно, два ведра. Водоснабжение какое там было? Из колонки брали воду. Из колонки, это не значит, что там не было водопровода. Но водопровод был на улице, вот так во всех городах того уровня. Вот, и говорили, что она уже отдается парням, и что хулигану Герке она заплатила 5 рублей. Ну, за то, чтобы только он ее трахнул, как говорят теперь, тогда этого слова не было. Вот, и что там очередь выстраивалась у Брандмауэра. Вот, чтобы с ней, значит, встречаться. Вот все такие ходили, такие слухи. Я смотрел на нее так с некоторым уважением, потому что такая сибирячка. Я представляю, какая из нее вырастет плотная баба, такая, может быть, кустодиевского типа. Вот. И тут еще вопрос возникал, а что же нам делать дальше? У нас в августе было даже не ясно, что с нами будет дальше. Нас же не пускают в Москву. И мы решили, что, может быть, мы в Москву уже никогда не вернемся. И мы с мамой стали выбирать место жительства, где мы будем жить, вот если нас в Москву не вернут. Я, опираясь сугубо на свои географические знания, сказал, что мы поедем в Фергану. Я решил, что там климат для нас самый подходящий. Что, собственно говоря, и не лишено некоторого смысла, потому что действительно там не так же плохо, если в предгорьях. Дальше, значит, кончается лето. Кажется, я был еще и в каком-то детском лагере летнем, на базе школы, той самой школы, в которую мне предстояло пойти учиться осенью. Там были интеллигентные мальчики, с которыми встречался. Я помню одного мальчика, у которого была, кажется, двойная фамилия. Шор и Пондер. Да, я посмотрел в интернете, фамилия Шор встречается в нашей стране. Пондер нет. Ничего такого. Ну вот, значит, какие там мне рассказывали интересные истории. В общем, тоже интеллигентный мальчик, который мне запомнился, тоже начитанный. Вот. Вот так. Мы гуляли в основном по паркам. Там были какие-то военные игры, но городские парки в центре Омска очень обширные, очень просторные. Там хорошо проводить целые дни. Видимо, мы, если в школе мы в качестве летнего лагеря как-то питались, то, наверное, мы в основном по паркам гуляли. Я очень много ходил босиком по городу. Но меня дразнили, аршин проглотил. Аршин проглотил меня за мою своеобразную фигуру. Потому что я ходил то ли как-то чего-то не сгибая спины, то ли я руки держал, не махал руками во время ходьбы. В общем, как держался я ненормально. И прозвища дети, они очень острые на прозвища. И вот, значит, наступает 1 октября. Хорошая, теплая, золотая осень. Учебный год начинался 1 октября, а не 1 сентября, во время войны, потому что дети должны работать, помогать родителям, некоторые вообще работали уже. 1 октября, школа, одноэтажное здание, деревянное, ну, в центре Омска, на улице 3-го интернационала. Вот, я пошел в первый класс, мне дети там понравились. Уже я увидел девочку, на которую я положил глаз, вот, думаю, что я в нее буду влюбляться, уже тоже рыжая какая-то с косой. И французский язык, как интересно, значит, язык французский. В школах тогда изучали какой-нибудь один иностранный язык, большая часть немецкий. Но мне вот тут интересно, мне попался класс французским языком, чистая случайность. Вот же мне выдали учебник французского языка, первые слова, лякат, ладат, в общем, что-то такое. И еще там папа фюм сапип. Папа курит свою трубку. Сейчас бы такое не написали, курение все-таки нельзя пропагандировать ни в какой форме. Ну вот, значит, эти все глаголы. Ну, какие там глаголы, только настоящего времени, конечно, пока. Мне еще понравилось, учебник это остался при мне. Но тут приезжает отец. Вырвался он из Москвы, и за нами приехал. И вот в начале октября, я в этой школе был только один раз. На следующий день уже приехал отец, и все. И мне даже было немножко жалко расставаться вообще со всей этой атмосферой. Потому что я же привык к этой жизни, вот такой вот. Вот. А дальше, ну, конечно, с радостью. И вот он нас забрал. И мы едем в Москву. Как это ему удалось? Как удалось с пропусками? Что-то, может, кого-то подманывали. Ну, я же не знаю все эти механики. Ну, короче говоря, выхлоп-то у нас. Но пропуск нам дали не в Москву, а в город Дмитров. Ну, и в город Дмитров, ведь только через Москву ведь поедешь, правда, из Сибири, так? А по дороге же мы должны будем где остановиться? В своей собственной квартире. Так зачем же нам из нее дальше выходить, в Дмитров ехать? Вот такая логика была. Значит, так мы поехали в город Дмитров, но не доехали до него, а приехали домой в свою квартиру. Но это случилось не сразу. Сначала, значит, мы из Омска поехали до Свердловска, который называют теперь и раньше Екатеринбург. Поехали в обычном пригородном вагоне, набили. Когда сажали в вагон, то был крик, гвалт. В общем, интересно, как с железной дороги людей возили, были ли у них билеты, платили ли они за это, я не знаю. Но он так же, как во время гражданской войны, он бесплатно ездил. Посадка была, конечно, ужасная. Все же лезли с баулами, с огромным количеством вещей, лезли в узкие двери пригородного вагона, вагон для правового поезда. Тут моя мама закатила истерику. Вот она была притворная, эта истерика. Она кричала чего-то, и я тоже. Меня же, значит, тоже подначивали. Я тоже строил какую-то истерику. Я тоже бился в истерике, изображал себя то ли больного, то ли умирающего. Ну, как полагалось, в общем, все. И с таким скандалом, с криком мы в этот вагон все-таки проникли. Там было настолько плотно, что многие стояли, значит, ну, дети, может, на руках у кого-то спали. Но вагон был набит. Еще мой отец там для развлечения публики или для заработка читал там еще повесть Гоголя «Тарас Бульба» в вагоне. Слух. Работал как чтец. И вот так через сутки, не больше, мы прибыли в Свердловск. В Свердловске мы пробыли 4 дня. В ожидании следующего поезда. Погода была хорошая, потому что солнечная. Восприятие города, погоды, конечно, много значит. И вот отец мне сразу показал дом, в котором мы расстреляли царскую семью. Это была главная достопримечательность Екатеринбурга, то есть Свердловска тогдашнего. Были эпохи, когда об этом говорили с гордостью, были эпохи, когда об этом говорили полушепотом. Но все это знали, и это была главная достопримечательность города. Вот. Дальше меня поразило, что вот когда мы проходили через вокзал, там некоторые люди прямо в уборной ночевали, прямо вот на полу. И люди тут же мочились, испражнялись, тут же рядом лежали люди. Ну и мне когда было одеваться, они где-то ночевали. Мы на вокзале, на лавках, прекрасно трое суток ночевали вот среди множества людей. Еще мне запомнилось, когда мы шли по городу, как сейчас помню, солнечная погода, улица, продается газированная вода с сиропом. Вот. Ну, я, значит, попросил, мне налили газированной воды с сиропом. Но вкус этого сиропа был до того странный, что он запомнился мне на всю жизнь. И когда много лет спустя я чертил свои картоиды и взял красную тушь, оказалось, это красная тушь. Какие-то запасы красной туши еще довоенные. В ней же сахар тоже содержится. Они вот использовали скашки сиропа. Потом мы сели в товарный вагон. Опять какой-то, но уже 4 дня ехали. Не 12 дней, как тогда, 4 дня. Мы ехали в товарном вагоне. Тоже, конечно, без всякого туалета и все. Вот, ехали в товарном вагоне. С нами ехали какие-то бандиты, которые называли себя партизанами. Они пристали к моему отцу и хотели даже его немножко зарезать. Но им что-то объяснил, и они его резать отказались. Вот. Так вот, в общем, такие детали. Ну, мочиться можно было на ходу из вагона. А ходить по-большому никак нельзя, ведь 4 дня. Так 4 дня я и не ходил. Поэтому, когда я пришел в свою квартиру, я прежде чем войти в комнату, я пошел, конечно, в то, что сейчас называется туалетом. Вот. Это мое первое впечатление о возвращении в Москву. И на этом мы сегодня закончим. Это было 9 октября 1943 года. Вопросы, если есть какие, я отвечу с удовольствием.
Вот с вокзала до Москвы быстро добрались? Москва изменилась как-то? Было какое-то ощущение, что Москва как-то...
Никаких воспоминаний не осталось. По-видимому, не было. Добирались, конечно, не на извозчике. Извозчика уже не было. Никак не могу сказать. Ну, не на такси. А на чем же тогда? Я что-то не помню. На чем же вещи же мы на чем-то везли. Не исключено, что мы не на трамвай погрузили. Дело в том, что был трамвай Б. Дело в том, что сейчас, когда вот у нас пытаются изобразить, там, старый трамвай вытащить для какой-нибудь киносъемки или для какого-нибудь там чего-нибудь такого. Но они же не понимают, какие тогда были вагоны. Но меня это просто возмущает. Когда они на Бульварное кольцо тащат четырехосный вагон, где 12 окон с каждой стороны. Никогда же по Бульварному кольцу такие вагоны не ходили. По Бульварному кольцу ходили вагоны с прицепом, и в моторном, и в вагоне, и в прицепном было по 8 окон слева с каждой стороны. А вагоны четырехосные с 12 окнами с каждого бока ходили по маршруту Б. Вот, иначе он назывался неофициально вокзальный. Он обходил все вокзалы. И там задняя площадка, там можно было не только чемодан везти, но, по-моему, даже целую козу или свинью можно было запихнуть, потому что там очень было много мест для багажа. И от Казанского вокзала до нашей Первомещанской остановка была в 200 метрах от нашего дома. Мы могли прекрасно приехать на трамвае Б. Там остановок 6-7 всего по безбожному переулку и все эти вещи привезти. Так мы там что-то. Там можно было через всю Москву привезти огромное количество багажа на трамвае.
А тетушка ваша осталась или вместе с вами?
Да, вот тоже хороший вопрос. Где же тетушка осталась? Дело в том, что моя мама ухитрила с ней перессориться. И вот последние месяцы, вот недели, когда вот это была Люда, эта семья Ивановых, я свою тетку уже не помню. Она уже со своим сыном Юрой уже от нас отвалилась. Мы с ней уже расстались, моя мама с ней перессорилась. Это не значит, что навеки. Потом опять в Москве сошлись.
Ну, то есть она в Москву вернулась?
Конечно, вернулась. Нет, только немного позже нас.
Позже нас.
Да, ну тоже, я думаю, не позже конца 43-го года. А что касается этой девочки Люды, я ее видел 2 года спустя в Москве мельком в туберкулезном диспансере. Потому что я всю жизнь, как ребенок, предрасположен к туберкулезу, а тогда вообще все дети же были под диспансеризацией. То есть я почти всю жизнь, ну не всю жизнь, а до среднего возраста, вот, может быть, лет до 40 ко мне тоже приходили эти бумажки, чтобы я явился в диспансер на флюорографию. Сейчас уже на все же плюнули, правда, сейчас этого нет. Вот, я приходил, я всю жизнь был предрасположен к туберкулезу. Но никогда у меня туберкулеза не нашли. Даже последний раз в прошлом году флюорографии было не нашли. И вот там я встретил Катя со своими детьми, то есть, и это с нами, Люда, я это мельком увидел, боже ты мой, это была уже почти тетка большая, ей было уже тогда, может быть, 13 лет или сколько, конечно, совершенно не узнаваем, вот, ну, так мельком только, но она же крупная была, крупного размера, вот, а Шимафа вернулась, вселилась в свою квартиру, вернулась в площадь, ну, студенческий городок около Кутузовского проспекта.
Хорошо, спасибо.